Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске: наука обуздания крупных корпораций, работы, посвященные проблемам доминирования на тех или иных рынках товаров и услуг крупнейших компаний или монополий, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков, удостоены Нобелевской премии 2014 года по экономике. Их автор – французский экономист Жан Тироль, профессор университета в Тулузе. Нефть Востока и Запада. Мировые цены на нефть снизились до 4-летнего минимума, причем их падение резко ускорилось в последние недели. С одной стороны, страны ОПЕК не сокращают объемы добычи. С другой, растет добыча в странах, не входящих в ОПЕК, прежде всего в США. В сентябре предложение нефти на мировом рынке почти на 1% превысило прогнозируемый на этот год средний уровень общемирового спроса на нее. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Лауреатом Нобелевской премии 2014 года по экономике стал французский экономист Жан Тироль, профессор университета в Тулузе. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премии, удостоенные его работы, посвященные проблемам доминирования на тех или иных конкретных рынках товаров и услуг крупнейших компаний или монополий, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков. Об основных выводах работ Жана Тироля и разработанных им методиках оптимального антимонопольного регулирования со стороны государства мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. В сообщении Нобелевского комитета о присуждении премии профессору Жану Тиролю есть подзаголовок, который можно перевести как «наука обуздания могущественных корпораций», то есть речь идет о проблемах доминирования на тех или иных рынках.
Работа Жана Тироля относится к самой традиционной области экономики со времен Адама Смита, то есть вопросы конкуренции и создания конкурентных рынков, и преодоления монополий, и преодоления власти нескольких крупных компаний на конкретных рынках конкретных товаров и услуг. Его вклад в том, что он посмотрел на эту традиционную проблему нетрадиционными способами, применяя современную теорию игр, теорию контрактов, делая главный акцент на стимулах, и создал теорию о том, как создать регуляции государственные такого рода рынков для наибольших экономических эффектов. На этих рынках несколько фирм могут доминировать. Это называется олигополия, когда одна фирма – это монополия, когда несколько – это олигополия. Вот такой проблемой олигополии экономисты почти не занимались. Он именно показал, что в реальной жизни это не одна фирма, а несколько, и как сделать, чтобы, если они объединяются, то чтобы они не повредили конкуренции на рынках, а наоборот, чтобы объединение нескольких компаний способствовало инновациям, и как применить регуляции каждому конкретному рынку, потому что каждый товар и услуга имеет свою специфику.
Нобелевский комитет отмечает, что к началу 80-х годов прошлого века, когда появились первые работы Жана Тироля, экономисты и политики пытались найти некие универсальные методы, по сути, антимонопольного регулирования, применимые к любым рынкам. Жан Тироль показал, что необходима избирательность в зависимости от специфики. Но вроде это и так очевидно. Или очевидно сегодня, но так было не всегда.
Проблема вот в чем. Что методы регулирования, их довольно мало, и они довольно примитивны, потому что регулятор, то есть правительство и государственное агентство, не обладают достаточной информацией. Асимметричная информация между регуляторами и предприятиями той или иной промышленности, она разная в разных отраслях в зависимости от их технологических особенностей. А инструменты регуляции, их немного. Можно действительно просто поставить какой-то лимит на долю в рынке, но рынок расширяется в той или иной области, появляются новые технологии. Можно, как обычно делалось, самый стандартный метод, просто считать, что вот есть вот такие затраты, и дать им долю прибыли, и на основе такой затратной экономики давать возможность предприятиям частным заработать. Или стандартный метод был средняя доходность. Вот по промышленности существует какая-то умеренная средняя доходность, отдача на инвестиции, и вот выше ее не должно быть дела. Это методы довольно топорные. они затрудняют инновации, они приводят к тому, что фирмы, которые лучше лоббируют в правительстве, больше получат себе выгод. И поэтому именно встал вопрос о том, какие формы регуляции наиболее точно применимы для того, чтобы они соответствовали той или иной технологии и той или иной отрасли промышленности.
Но развитие конкуренции на рынках, с одной стороны, и государственное антимонопольное регулирование на них, с другой стороны, это две стороны, по сути, центральной проблемы экономики. Жан Тироль смог предложить некое оптимальное, с его точки зрения, соотношение двух подходов.
Что создал Тироль, это именно теорию оптимального вмешательства государства в экономику и теорию оптимальных регуляций, которые ведет к наибольшей эффективности, чтобы несколько крупных предприятий не владели очень большой доминирующей силой на рынке, но вместе с тем, чтобы правительственные регуляции не препятствовали развитию новых технологий и не препятствовали инновациям. А это возможно только, если правильно понимать стимулы и агентов рынка, то есть предприятий, финансовых организаций, и государственных чиновников и государственных агентств, которые создают эти регуляции. То есть это создается очень сложная динамичная система.
Жана Тироля называют фактически создателем теории регулирования олигопольных рынков. Но с точки зрения самого Тироля, насколько можно судить по его работам, олигопольный рынок сам по себе следует считать скорее результатом развития рынка прежде монопольного, скажем, среди естественных монополий, или рынка ранее массового, на котором нынешние несколько крупных игроков сформировались именно в результате долгой конкуренции множества более мелких компаний. Яркий пример здесь современный автомобильный рынок. Или в данном случае речь следует вести о некоем ином механизме эволюции?
Вообще олигополии были известны, потому что они на виду, что несколько крупных компаний доминируют в той или иной отрасли на рынке товаров и услуг. Но экономическая наука не имела инструментов, как их анализировать. Анализировали либо монополии и дуополии, то есть две фирмы доминируют на рынке, борются между собой, или чистый конкурентный рынок, на котором тысячи участников сравнительно небольших. А на самом деле существует очень простая проблема. Сами технологические особенности той или иной отрасли промышленности создают доминирующее положение небольшого числа крупных предприятий благодаря экономике масштаба и прежде всего благодаря тому, что нужны крупные инвестиции в современной промышленности для того, чтобы создать предприятие, и ему нужна большая доля рынка. И вот Тироль как раз поставил эту проблему олигополии, которая реально существует на значительном числе специфических рынков, поставил ее на научную основу и смог ее моделировать. Значит, это чисто результат технологической эволюции, скорее всего. Это не то, что монополии перерастают в олигополии, когда разбивают монополию, и не то, что несколько фирм объединяются.
В этом контексте некоторые экономисты особо подчеркивают два аспекта работ Жана Тироля. Исследование проблем вертикальной интеграции, когда компания контролирует всю или почти всю технологическую цепочку, как, например, нефтегазовые компании, а также эволюцию компаний на рынке, стимулируемую в том числе и методами государственного регулирования.
Первое – это вертикальная интеграция. Долгое время считалось до его работ, что проблема конкуренции – это горизонтальная проблема, то есть предприятия, выпускающие одни и те же типы продуктов. И вот там должна быть конкуренция. А если они объединяются вертикально, то есть производят детали для следующей степени добавленной стоимости, более сложные и сложные продукты, то там как бы проблема олигополии или монополии не возникает, потому что это разные продукты. На самом деле Тироль показал, что в результате вертикальной интеграции может возникнуть гораздо большая концентрация и доминирование на рынке. Именно потому, что производитель, покупая несколько предприятий, которые производят следующие детали, более близкие к конечному продукту, он как бы овладевает всей системой, и дальше он начинает доминировать уже и на оптовом и потребительском рынке. И поэтому регулирование, отслеживание этих олигополий и монополий именно надо производить в результате наблюдения над вертикальной интеграцией. А вторая проблема – это процесс селекции. Если, скажем, мы регулируем телефонную компанию на основе того, что ставим предельные цены, то, естественно, вполне та телефонная компания, которая может уменьшить свои затраты, она примет эту регуляцию, и это тогда будет способствовать снижению цен для потребителя и инновации. Значит, выбор способа регуляции позволит потребителю, в общем, выиграть в этой ситуации.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. О работах лауреата Нобелевской премии 2014 года по экономике французского экономиста Жана Тироля, профессора университета в Тулузе, мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. Один из инструментов оптимального государственного регулирования, который предложили в конце 80-х годов Жан Тироль и его коллега Жан-Жак Лафонт, увы, скончавшийся ровно 10 лет назад, это система разнотипных государственных контрактов. Правительство предлагает их компаниям, чтобы выяснить, например, и реальный уровень их затрат по отношению к сложившимся ценам, а за счет этого определить наиболее эффективные на данном рынке направления стимулирования производителей с точки зрения государства. Как в целом устроена такая система контрактов?
Основная работа в этой области Тироли Лафонта – это книга 1993 года «Теория государственных закупок и регуляций». В чем состоит проблема? Она многосторонняя и со стороны предприятий, и со стороны государства. Предприятие заключает с правительством долгосрочный контракт, скажем, на производство танка или построить дорогу. Через некоторое время обнаруживается, это обычная практика, что стоимость оказывается намного дороже. А поскольку уже работа началась и правительству трудно найти другого поставщика или другого контрактора, то правительство вынуждено согласиться с тем, что оно поднимает цены. В этом опасность долгосрочного контракта, что он всегда оказывается намного дороже и затратнее. Но есть и другая сторона. Если заключить краткосрочные контракты, то предприятие будет бояться, что государство снизит в будущем оплату, а предприятие уже произвело крупные инвестиции. Поэтому будет происходить недоинвестирование и не будет происходить технологического прогресса и развития.
В итоге Жан Тироль и Жан-Жак Лафонт и предложили некий средний вариант, который сочетает в себе плюсы как долгосрочных, так и краткосрочных контрактов.
Тироль и Лафонт предложили очень интересный с точки зрения как раз теории игр вариант, где каждый из участников этой игры, действуя в своих собственных интересах и пытаясь обыграть партнера, тем не менее они вместе приходят к оптимальному варианту. А именно контракт, который является долгосрочным, но состоит из многих краткосрочных, и каждый раз он передоговаривается. Долгосрочность контракта позволяет делать долгосрочные инвестиции и иметь какой-то крупномасштабный проект. А краткосрочное состояние, что постоянно они условия меняют и передоговариваются, позволяет правительству не позволить производителю повысить цены, и вместе с тем производитель уже не боится, что правительство тоже начнет менять эти условия. Значит, они каждый раз договариваются и находят решение. Вот такого рода новая система государственных закупок и регуляций, она относится и к регуляции естественных монополий, не только к правительственным закупкам, и она начинает уже применяться на практике.
Даже глубокая приватизация еще не гарантирует появление на том или ином рынке большого количества участников, отмечает Нобелевский комитет, поясняя истоки появления теории регулирования олигопольных рынков, разработанной Жаном Тиролем. Другими словами, проблема не столько в самой олигополии, сколько в нахождении оптимальных методов регулирования таких рынков.
Дело в том, что заострение внимания на формах собственности, а не на формах работы рынков, было, в общем-то, большой ошибкой. Бывают ситуации, при которых, если рынок ведет к очень большой концентрации из-за своих технологических особенностей в той или иной отрасли, то частные предприятия оказываются менее эффективными, чем государственные предприятия. Скажем, приватизация железных дорог в Великобритании привела к подъему затрат и цен, потому что государство каким-то образом это все сдерживало. И поэтому очень важно сочетать политику приватизации, если она проводится, с оптимальными способами регулирования. Главный вопрос здесь как раз вот эта вот оптимальная регуляция, а не форма собственности. И еще очень важный вопрос, о котором мы говорили, это именно вертикальная интеграция, потому что в результате приватизации может возникнуть система вертикальной интеграции, которая создает гораздо большее доминирование на рынке. Поэтому в этой ситуации надо, опять же, подходить системно и смотреть не только догматически на форму собственности, приватизации или государственная собственность, а смотреть именно на весь рынок и на систему конкуренции. Конкуренция, а не форма собственности, является основой рыночной системы. И это, в общем-то, было известно со времен Адама Смита и сохраняет свою силу сегодня. Конкуренция гораздо важнее, чем частная собственность.
Спасибо. Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля. В нынешнем году она вручается в 46-й раз. Согласно завещанию самого шведского промышленника и изобретателя, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в 5 номинациях – физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Нефть Востока и Запада. Мировые цены на нефть снизились до 4-летнего минимума. Только с июня они упали более чем на 20%, причем падение лишь ускорилось в последние недели. С одной стороны, страны ОПЕК, на долю которых приходится примерно 40% мирового экспорта сырой нефти, на этот раз не сокращают, как обычно, объемы собственной добычи для сдерживания падения цен. Более того, в сентябре эти объемы достигли очередного годового максимума. С другой стороны, 3/4 общего прироста поставок нефти на мировой рынок к уровню сентября прошлого года обеспечили страны, не входящие в ОПЕК. Прежде всего, Соединенные Штаты, где сегодня нефть добывается примерно столько же, сколько в Саудовской Аравии. В итоге предложение нефти на мировом рынке в целом в сентябре почти на 1% превысило прогнозируемый на текущий год средний уровень общемирового спроса на нее. О влиянии главных факторов, определяющих текущую динамику мировых цен на нефть, мы говорили с американскими экспертами по рынкам энергоносителей. К ним обратился наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Томас Клоза, эксперт, базирующегося под Нью-Йорком, специализированного аналитического центра Oil Price Information Service. Как он оценивает позиции разных участников самой ОПЕК в связи с нынешним падением мировых цен на нефть?
Для тех членов картеля, которым необходима цена в $100 за баррель и больше, чтобы покрывать свои бюджетные расходы и поддерживать политическую стабильность в стране, как, например, в Венесуэле, ситуация действительно выглядит угрожающе. Иное дело Саудовская Аравия, ключевой участник ОПЕК и единственный из них, кто способен реально влиять на динамику мировых цен, оперативно меняя текущие объемы собственной добычи. В стране накоплено достаточно валютных резервов, чтобы пройти полосу низких цен на нефть, нефть даже в несколько лет. Другой вопрос, каковы планы самой Саудовской Аравии? Готова ли она к противостоянию с теми членами картеля, которые не готовы сокращать добычу, несмотря на падение цен? Или она надеется, что добыча может сократиться по тем или иным причинам в нефтедобывающих странах, не входящих в ОПЕК, таких как Россия, Норвегия и, возможно, Мексика? От Соединенных Штатов подобных уступок в Саудовской Аравии не ждут. В Америке всерьез задумались об отмене законодательного запрета на экспорт сырой нефти. Сегодня мировые цены на разные типы нефти варьируются в диапазоне от 75 до 86 долларов за баррель. А теперь вспомним, с конца июня этого года, когда нефтяные месторождения на севере Ирака оказались под угрозой захвата боевиками группировки «Исламское государство», цены не только не выросли, как по логике следовало ожидать, но и снизились примерно со 115 долларов за баррель до нынешних уровней.
Наш второй собеседник – сотрудник исследовательского института American Enterprise в Вашингтоне Бенджамин Зайкер.
Я бы не стал оценивать настроение участников ОПЕК как кризисные, но и на типичную их реакцию на колебания цен это тоже не похоже. Все-таки они сильно упали всего за несколько недель. На мой взгляд, это стало результатом того, что Саудовская Аравия отступила от своей обычной практики и пока отказывается сокращать добычу в одностороннем порядке, что позволило бы остальным членам картеля, не идя ни на какие жертвы, извлечь выгоду из повышения цен. Я вижу две причины такой тактики. Первое – предложение на мировом рынке расширилось, но не в силу каких-то случайных колебаний, а как закономерное следствие резко увеличившейся добычи в Северной Америке. Противопоставить этому текущие сокращения собственной добычи, которые Эр-Рияд обычно предпринимал в ответ на сиюминутный рост предложения, в данном случае невозможно. А идти на значительное сокращение добычи – это уже решение совсем другой степени сложности. Вторая причина пассивности Саудовской Аравии на фоне падающих мировых цен заключается, как мне представляется, в том, что дешевая нефть бьет по ее главному конкуренту в регионе Персидского залива Ирану куда сильнее.
Себестоимость добычи нефти в странах-членах ОПЕК сильно разнится, как разнятся накопленные ими валютные резервы и потребности в бюджетных доходах, напоминает Том Клоза, эксперт аналитического центра Oil Price Information Service.
Во многих странах Ближнего Востока себестоимость добычи нефти очень низкая, и чем ближе месторождение к Персидскому заливу, тем себестоимость на них ниже, вплоть до 10 долларов за баррель или еще меньше. Непосредственных угроз безопасности добычи, саботаж или что-то подобное, здесь практически нет. Хотя, конечно, это не значит еще, что местные месторождения не могут, например, быть отняты у законных владельцев. Действия боевиков группировки «Исламское государство» на севере Ирака это доказывают. А теперь посмотрим на другие регионы. Скажем, в Анголе, Нигерии или других нефтедобывающих странах Западной Африки издержки добычи намного выше, и чтобы ее окупить, нужны цены в районе 80 долларов за баррель. Сравним. Даже Иран, несмотря на санкции, накопил, как мне кажется, достаточно валютных резервов, чтобы пережить период дешевой нефти с куда меньшими потерями, чем те страны ОПЕК, которым нужна цена в 100, 115, 125 долларов, чтобы сводить концы с концами. То есть цена, которую, я уверен, мы точно не увидим в ближайшие несколько лет. Вопрос в том, решатся ли на сокращение добычи те производители, которые выстраивают свои бюджеты из расчета цены нефти в 80 долларов. У меня такое впечатление, что эти страны не очень-то готовы затевать ценовые войны и надеются скорее на некие непредвиденные политические события, которые сами по себе остановили бы падение цен, скажем, в Ливии, Венесуэле или Нигерии. Иначе странам ОПЕК неизбежно придется принимать согласованные меры для того, чтобы надолго вернуть цены к уровням выше 100 долларов за баррель, как прогнозируют некоторые инвесторам.
Чтобы стабилизировать мировые цены на нефть, достаточно сократить ее ежесуточное производство примерно на 1 миллион баррелей, полагает Том Клоза, то есть примерно на 1%. Бенджамин Зайкер из Института American Enterprise разделяет эту оценку. Однако, отмечают оба наших собеседника, стабилизации нефтяных цен должно предшествовать оживление мировой экономической конъюнктуры, прежде всего в Китае и в Европе. Пока же Международное энергетическое агентство, подразделение Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитых страны мира, в обзоре, представленном на уходящей неделе, снизило прежний свой прогноз увеличения общемирового спроса на нефть в нынешнем году почти вдвое, с 1,3 миллиона баррелей в день до 700 тысяч. Прирост спроса в 2015 году агентство прогнозирует пока на уровне 1,1 миллиона баррелей. Добыча нефти странами ОПЕК в сентябре достигла максимума за последние 13 месяцев, что стало следствием, в частности, расширения предложения из Ливии и Ирака, отмечают эксперты агентства. В целом, предложение нефти на мировом рынке в сентябре почти на 1% превысило прогнозируемый на этот год средний уровень общемирового спроса на нее. А 3/4 общего прироста поставок нефти на мировой рынок к уровню сентября прошлого года обеспечили страны, не входящие в ОПЕК. Эксперты указывают прежде всего на Соединенные Штаты, где на фоне сланцевой революции последнего десятилетия объемы добычи, по данным нефтегазовой компании BP, достигли теперь максимума за последние полвека. И по оценкам Международного энергетического агентства, бизнес большинства американских компаний-производителей сланцевой нефти останется прибыльным и при мировых ценах $80 за баррель. Что думают об этом наши собеседники? Томас Клоза, Oil Price Information Service.
Скажем так, сегодня степень озабоченности этих американских компаний выше, чем была еще 4 месяца назад. Для большинства из них уровень безубыточности варьируется в интервале цен от 45 до $60 за баррель. А скажем, владельцы месторождений в Северной Дакоте продают свою нефть за $72-76. Это все равно на $12-15 выше уровня безубыточности. Но раньше их подушка безопасности была куда толще – $30 с барреля. Такая же маржа $12-15 сегодня превалирует на крупных месторождениях в западной и центральной частях Техаса. Следует подчеркнуть, что производителю вовсе не обязательно сокращать добычу, даже в том случае, если рыночная цена опускается на какое-то время ниже уровня безубыточности. Ведь безубыточная цена в теории должна покрывать и текущие, и невозвратные издержки, то есть инвестиции. А на практике возврат инвестиций, в отличие от оплаты текущих расходов, можно растянуть на длительный срок. Например, в течение нескольких лет тяжелая нефть месторождений Запада Канады продавалась по ценам на $60 меньше мировой. Сегодня же цена такой нефти составляет примерно $71 за баррель. А буквально на прошлой неделе один из крупнейших ее производителей заявил, что вполне сможет работать и при ценах ниже $40. Остается ему поверить.
Но все же себестоимость добычи на месторождениях Северной Америки в разы превышает ее уровни, скажем, в регионе Персидского залива, где сосредоточены основные мощности ОПЕК. И потому нынешнее снижение мировых цен для добывающих компаний в США, видимо, более чувствительно, чем для компаний, работающих на Ближнем Востоке. Бенджамин Закер, сотрудник исследовательского института American Enterprise.
Я не думаю, что оно оказывает серьезное влияние на их бизнес. Ну, разве что речь может идти о переносе каких-то крупных новых инвестиционных проектов, но никак не действующих. На американском рынке нефти предостаточно, ведь в стране до сих пор действует 40-летней давности запрет на экспорт сырой нефти. Он распространяется и на производителей сланцевой нефти. При этом экспорт нефтепродуктов из США не запрещен. И если низкие мировые цены на сырую нефть и могут на ком-то отразиться, то это опосредованно на экспортерах нефтепродуктов. Вспомним также, что Международное энергетическое агентство оценивает уровень цен для безубыточности компаний, добывающих сланцевую нефть, в диапазоне от $60 до $80 за баррель. Если это так, то нынешнее снижение мировых цен пока слабо влияет на американский рынок сланцевой нефти.
Можно ли говорить о том, что эти американские компании принимают некие превентивные меры? Томас Клоза.
Некоторые из них через разного рода хеджирование, через фьючерсные сделки гарантировали себе на какое-то время сбыт по ценам $90-100 за баррель. Другими гарантиями для них, если можно так выразиться, стали как стремительное расширение инновационных технологий, резко удешевлявших производство нефти, а также политика финансового стимулирования Центрального банка США, которая генерировала инвесторам относительно дешевые деньги, часть которых они вкладывали в добычу сланцевой нефти. Другой вопрос, что произойдет, если Центральный банк перейдет от экспансии к сдерживающей денежной политике, а мировые цены на нефть будут по-прежнему падать. Если это падение будет очень крутым, то какие-то проекты,
контакты в Северной Америке, конечно, закроются. Впрочем, до этого еще очень далеко. И прежде чем это случится в Северной Америке, будет свернут не один проект в Бразилии или Западной Африке, которые по своей рентабельности значительно уступают североамериканским.
Спасибо. Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечали ведущий эксперт аналитического центра Oil Price Information Service Томас Клоза и научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Бенджамин Зайкер.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
В студии «Свободы» никто не уйдет от ответа на прямой вопрос, даже европейский комиссар.
Насчет Крыма – большая несправедливость.
У ворот, 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 ворот батюшкиных разыгрались, ребята распотешились.
При наличии, как о них говорят, зеленых мужиков и зеленых человечков, переписывать границы таким способом нельзя.
Не здоровится ему, гулять хочется.
Программа «Время свободы».
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Право президента на войну. Должен ли президент Обама запросить санкцию Конгресса на ведение воздушной кампании против исламистских группировок? Законны ли бомбардировки Сирии? Предложил ли Белый дом реалистичную стратегию победы над группировкой «Исламское государство»? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Михаилом Бернштамом, бывшим советником иракского правительства, сотрудником Гуверовского института, и Анной Борщевски, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy Initiative. В передаче участвует корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов, ведет программу из Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. Во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Барак Обама обратился к миру с призывом объединить силы для того, чтобы разрушить синдикат смерти, террористическую сеть группировки «Исламское государство». «Мы не сдадимся перед лицом угроз. Мы продемонстрируем, что будущее принадлежит тем, кто создает, а не тем, кто разрушает», – провозгласил президент Обама. Несколькими днями раньше Барак Обама отдал распоряжение о начале воздушных атак на позиции исламистов в Сирии. Он объявил стране и миру, что воздушная кампания будет продолжаться до тех пор, пока не будут подготовлены иракские и курдские подразделения и отряды умеренной сирийской оппозиции, способные противостоять и одержать верх над исламистскими боевиками. Реакция в Соединенных Штатах на решение президента начать, по сути, новую военную кампанию была смешанной. Ведущие политики публично высказались за удары по исламистам. Среди мнений комментаторов и аналитиков такого единодушия нет. Вот что, например, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Барак Обама не запросил и не получил санкций Конгресса на проведение таких военных действий. Белый дом утверждает, что у президента есть необходимые полномочия в рамках законов, принятых в 2001 и 2002 годах, согласно которым было узаконено применение силы в Афганистане и Ираке. Но у него нет такой санкции. Администрация также настаивает, что воздушные удары законны в контексте международного права, поскольку они предприняты в целях защиты Ирака. Но в таком случае Совет Безопасности ООН должен проголосовать по этому вопросу.
Либеральный журнал «Нью-Йоркер» решил даже отчитать администрацию Барака Обамы.
Исполнительная ветвь власти, судя по всему, верит, что она может игнорировать ограничения ведения того, что очень похоже на войну, попросту отрицая, что это война. Одновременно она уклоняется от проверок сомнительной с точки зрения Конституции практики, прикрываясь необходимостью ведения необъявленной войны.
Американские аналитики и справа, и слева обращают внимание на невнятность антитеррористической стратегии, сформулированной Белым домом. Вот что говорит в интервью Евгению Аронову Анна Борщевски, сотрудник Вашингтонского центра Foreign Policy Initiative.
Исходя из того, что экспертам известно сегодня, какова вероятность успеха воздушной войны с группировкой «Исламское государство»?
A lot of this still has to play out.
Я не могу в настоящий момент с уверенностью ответить ни да, ни нет, поскольку целый ряд переменных остается неизвестным. Например, продолжительность воздушной войны, ее масштабы и интенсивность. Будет ли Пентагон заранее оповещать о воздушных операциях командования сирийской армии? Насколько чувствителен Пентагон к так называемому «побочному урону», то есть жертвам среди гражданских лиц, которыми как живым щитом может прикрываться неприятель? Но дело тут даже не в самой воздушной кампании, а в более общей стратегии, которой она должна быть подчинена. Что нам от того, если исламское государство сейчас отступит, перегруппируется и переждет бомбардировки, если США удовлетворятся сиюминутной победой и забудут о Ближнем Востоке? Или не позаботятся о том, чтобы на месте исламского государства не возникла такая же воинственно-радикальная группировка? Мне очень понравилась речь президента Обамы на Генеральной Ассамблее ООН. В ней было, на мой взгляд, намного больше реализма, чем в прежних его заявлениях. Но я пока не услышал от администрации ничего похожего на долгосрочную стратегию в отношении Сирии. А на быструю и бескровную победу мы рассчитывать не вправе. В течение двух дней в октябре 1993 года США потеряли в Могадишо 18 морских пехотинцев, после чего полностью свернули сомалийскую спецоперацию. Спустя 10 лет американская армия вступила в полномасштабную войну с Ираком, заняла его и находилась там долгие годы. На ваш взгляд, какой сценарий более реалистичен сейчас в отношении Сирии? Учитывая стиль руководства Барака Обамы, его склонность к полумерам, я бы сказала, что иракский сценарий более реалистичен. Иными словами, президент отправляет в Сирию сухопутные войска, но из внутриполитических соображений, желая свести к минимуму потери в живой силе, настолько ограничивает их численность и настолько сужает сроки их пребывания и характер миссии, что делает их успех в лучшем случае сомнительным. Как было в Ираке, и как, видимо, произойдет вскоре в Афганистане. Повторение сомалийского сценария мне все же кажется крайне маловероятным, поскольку в Вашингтоне сформировался консенсус относительно того, что исламское государство представляет для Америки реальную угрозу. Поэтому, в отличие от Сомали, об Ираке и Сирии США полностью не забудут. Но предприятия могут погубить половинчатые шаги. Как вы считаете, с правовой точки зрения, следовало бы Обаме и спросить согласие Конгресса на боевые действия в Сирии? Критики Буша-младшего обвиняли его в том, что он ввел Конгресс и общественность в заблуждение, представив им недостоверные сведения в обосновании войны против Ирака, говорит Анна Борщевская из аналитического центра Foreign Policy Initiative. Те же самые аргументы выдвигаются сейчас против Барака Обамы, и я с этими аргументами категорически не согласна. Исходя из всей той информации, которая стала предметом гласности, напрашивается однозначный вывод, что Обама прав, и что исламское государство – это смертельный враг Соединенных Штатов. Достаточно отметить, что группировка активнейшим образом набирает в Америке новых боевиков. И если мы допустили в чем-то ошибку, то в том, что только сейчас, с большим опозданием, начинаем с ней бороться.
Сомнений в том, что группировка «Исламское государство» представляет серьезнейшую опасность, судя по всему, нет ни у кого. Серьезные сомнения есть в том, насколько будет эффективной стратегия нейтрализации этой серьезнейшей угрозы, стратегия, выработанная Белым домом в кратчайшие сроки. Ведь лишь месяц назад президент Обама был готов пойти лишь на точечные удары с воздуха для выполнения крайне узких тактических задач для защиты мирного населения и американского персонала в Ираке. Вот как отвечает на мой вопрос о целях президента Обамы Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.
На мой взгляд, президент Обама преследует две цели – политическую и стратегическую. Стратегическая цель заключается в попытке ослабить группировку «Исламское государство» и держать ее под контролем до тех пор, пока сухопутные силы, состоящие в сирийском случае из групп, принадлежащих к умеренной оппозиции, будут подготовлены и укреплены настолько, что они смогут превратиться в реальную силу, способную противостоять исламистам. На что может уйти год или два? В таком контексте очень трудно представить, каким образом с помощью воздушной операции можно уничтожить столь серьезного противника, как исламское государство. Я не видел ни одного комментария авторитетных военных аналитиков, где бы выражалась уверенность в работоспособности подобной стратегии. С политической точки зрения, это реакция президента на назревавшую в последние 3-4 недели политическую бурю. Ведь события этих дней показали, что у Соединенных Штатов нет работоспособной стратегии противостояния исламистам. Мы не можем дать им адекватный ответ.
Тем не менее, представители Белого дома настаивают на том, что у Соединенных Штатов есть комплексная стратегия борьбы с исламистами в Ираке и Сирии.
Да, это одна из самых сложных стратегий, когда-либо разработанных человеком. Согласно плану, мы должны найти в Сирии 5000 представителей так называемой умеренной оппозиции, перевести их в другую страну, подготовить их к боевым действиям, вооружить и вернуть в Сирию. Одновременно мы в очередной раз начнем обучение иракской армии, впервые начнем подготовку курдских подразделений. Прежде мы этого не делали, опасаясь того, что усиление курдов приведет к расколу страны. Турция заняла двусмысленную позицию. Есть подозрение, что наш союзник по НАТО поддерживает исламистов в Сирии. Наш союзник Катар поддерживал группировку «Исламское государство». Да, это одна из самых комплексных и противоречивых в истории человечества стратегий.
В таком случае что делать? Не трогать исламистов?
В данный момент ответ может быть «да». Не трогать. Ситуация в Ираке, особенно в Сирии, столь запутана, что практически невозможно найти верный выход из создавшегося там положения. Любое действие, которое мы предпримем в Сирии, может, что называется, выйти боком в другом месте, негативно отразиться на другом нашем союзнике. Исламисты могут повести себя непредсказуемо. Я думаю, что если и есть места, куда вмешиваться просто нельзя, то Сирия будет первой в этом списке.
Пока главной претензией критиков воздушной кампании в Сирии и в Ираке является, по их словам, ее сомнительная законность. То есть отказ президента Обамы запросить у Конгресса санкцию на ведение того, что выглядят серьезные военные кампании. Мои собеседники, бывший советник иракского правительства, экономист Михаил Бернштам и правовед, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Илья Сомин. Илья Сомин, насколько обоснованы такие претензии к президенту Обаме?
Здесь два значительных вопроса. Во-первых, нужна ли ему авторизация от Конгресса? Некоторые теоретики очень обширной президентской власти, они утверждают, что президент имеет право начинать войну без всякой конгрессиональной авторизации. Второй вопрос, если авторизация нужна, существует ли она уже или нужна какая-то новая резолюция Конгресса? Администрация утверждает, что у них есть авторизация из резолюции, которую Конгресс провел в первом году после атак 11 сентября. Я считаю, что этот аргумент администрации плохо обоснован, так как террористическая группа ISIS даже еще не существовала в первом году.
Ну а вообще существуют твердые правовые требования к президенту страны, требования, которым он обязан следовать в таких случаях, или закон, грубо говоря, что дышло, дает президенту возможность действовать по его усмотрению?
Ситуация где-то посередине. В течение многих лет идет продолжительный дебат насчет того, в каких ситуациях нужна президенту авторизация Конгресса и в каких не нужна. Но тем не менее, мне кажется, что более правильная точка зрения здесь, что если президент хочет начинать крупномасштабные военные операции, для этого нужна авторизация Конгресса. И первая статья Конституции именно Конгресса определяет решение объявления войны. Мне кажется, что в этом случае операция, которая уже началась и планируется в будущем достаточно крупного масштаба, президент сам утверждает, что объект этой операции — это не только наказать ISIS или нанести какие-то считанное количество ударов, он хочет уничтожить, в конечном итоге уничтожить эту организацию. И поэтому мне кажется, что эта операция достаточно крупного масштаба, что ее можно считать войной. И, соответственно, нужна авторизация Конгресса.
Профессор Бернштам, должен ли был в данной ситуации Белый дом, президент Обама, обратиться за разрешением на ведение этой операции к Конгрессу?
Одни ссылаются действительно на первую статью Конституции. Другие говорят, что эти войны без объявления войны имеют прецеденты. Речь идет о том, что исполнительная власть, которую имеет президент как верховный главнокомандующий, дает ему возможность проводить военные операции. Это бесконечный спор, а некоторые очень влиятельные юристы говорят о еще третьем факторе, о праве на самозащиту, которое распространяется на государство. И если речь идет о том, что национальным интересам Соединенных Штатов угрожает эта группировка «Исламское государство» и параллельные с ней группировки, связанные с Ал-Каидой, то в порядке самозащиты обязанность президента проводить военную операцию. Кроме того, есть влиятельные юристы сейчас, которые еще дополняют эту доктрину защитой других, поскольку эти организации угрожают жизни и безопасности огромных национальных и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке, то защита их становится вопросом безопасности Соединенных Штатов.
Профессор Сомин, а насколько законной эта операция выглядит в контексте международного права? Ведь интересно, например, что западноевропейские союзники Вашингтона отказались участвовать в налетах на позиции исламистов в Сирии. Они предпочитают получить санкцию на это со стороны Совета Безопасности ООН. В чисто антиамериканской интерпретации некоторых средств российской информации США вторглись в Сирию, хотя ведь сами сирийские власти, как ни парадоксально, приветствовали такого рода вторжение. Что это, по-вашему, вторжение или нечто иное?
Если война против этой группировки Исламского государства обоснована, не имеет значения, будет ли это на территории Ирака или на территории Сирии. Если ведется законная война против террористической группы, ее можно атаковать в любом месте, где она находится, в особенности в такой ситуации, как в Сирии, где сирийское правительство, по сущности дела, не контролирует эту территорию и не может или не хочет противостоять этой террористической группе. Есть, скажем, прецедент того, что случилось пару лет назад в Пакистане, когда убили Осама бин Ладена. Пакистан даже был союзником США, но, тем не менее, американские войска вошли в Пакистан и убили бин Ладена, и почти все согласились, что в этом не было ничего незаконного, потому что все понимали, что ведется активная законная война против террористической группы.
Но вот в данной ситуации это законная, так сказать, операция?
С точки зрения международного права, мне кажется, что да, так как терроризм и геноцид — это само по себе нарушение международного права, и противостояние группам, которые совершают такие зверства, абсолютно законно.
Несколько дней назад Соединенные Штаты попытались обосновать свои действия на территории Сирии в письме генеральному секретарю ООН, сказав, что это коллективная самооборона, и Соединенные Штаты выступают в роли союзника Ирака, подвергшегося нападению со стороны Сирии. С вашей точки зрения, это обоснованный аргумент?
Да, так как группировка Исламского государства, они сами подтверждают, что они хотят свергнуть правительство Ирака и на его месте установить свой халифат, и то же самое они хотят совершить в Сирии.
Как в этом контексте выглядит необходимость санкций на такие действия со стороны Совета Безопасности ООН?
Я считаю, что такой санкции не нужно, его не было в Косово, его не было в огромное количество других войнов, которые были проведены в течение последних 50 лет.
Но это как раз вызывает глубоко негативные чувства у немалого числа людей, считающих, что санкции на такие действия все-таки требовалось со стороны Совета Безопасности.
Они могут испытывать такие чувства, но, тем не менее, нет такого закона, при котором страны могут себя защищать только тогда, когда это авторизует Совет Безопасности. Может быть, агрессивную войну нельзя завести самозащиты, война против террористов и так далее. Для этого авторизации ООН не нужно.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Право президента на войну. Законны ли бомбардировки Сирии? Предложил ли Белый дом реалистичную стратегию победы над группировкой Исламского государства? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Михаилом Бернштамом, бывшим советником иракского правительства, сотрудником Гуверовского института, и Анной Борщевски, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy Initiative. В нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье, озаглавленной «Неверный шаг в Сирии», отсутствие убедительного плана, так критикует президента Обаму за то, что он не вынес свои сирийские планы на суд Конгресса.
В результате решения президента Обамы нанести воздушные удары по объектам Исламского государства в Сирии, Америка оказалась в эпицентре расширяющейся войны. Президент сделал это, не дав возможности проведения предварительных общественных дебатов, которые необходимы перед тем, как страна вступает в дорогостоящий и потенциально долговременный конфликт на Ближнем Востоке. Он говорит, что у него есть основания для проведения военной акции против Исламского государства и группы Хорасан, но его утверждения не были подвергнуты тесту представителями американцев в Конгрессе. Как в такой ситуации американцы могут быть уверены в том, что у них есть информация, позволяющая вынести суждение о том, насколько мудрыми являются его действия?
Профессор Бернштам, как мне кажется, в этом тезисе «Нью-Йорк Таймс» проглядывает ссылка на ситуацию 12-летней давности, когда, как считают многие критики Буша, президент Буш вовлек страну в войну в Ираке, если не под сфальсифицированным, то уж под искусственным предлогом точно. Насколько обоснованной, с вашей точки зрения, выглядит основание для сирийской кампании, предложенное президентом Обамой?
Эта аналогия не работает с началом войны в Ираке, потому что тогда ситуация была совершенно ясна, но была ошибочная информация о наличии у правительства Ирака оружия массового уничтожения. Сейчас ситуация гораздо более сложная. По той простой причине, что не только президент Обама, но и ни один из его критиков не представляет себе, что там происходит. Никакого плана действий нет. Разваливается весь Ближний и Средний Восток. Революционные движения превращаются в мощные государства. То есть происходят, в общем-то, такие же тектонические изменения, как они происходили после Первой мировой, скажем, войны на территории Европы. Что с этим делать, никто не знает. Сравнительно недавно казалось, что в гражданскую войну в Сирии лучше не вмешиваться по той простой причине, что улучшить ситуацию невозможно, а ухудшить вероятно. Сейчас, скорее всего, речь идет о том, что ситуацию улучшить можно, потому что можно спасти людей. На сегодняшний день пока что удары с воздуха, они уничтожают экономические источники финансирования группировки «Исламское государство», потому что эта группировка контролирует 11 нефтяных месторождений в Ираке и в Сирии и 12 нефтеочистительных предприятий. Вот их бомбят тем, чтобы лишить возможности группировку зарабатывать примерно по международным подсчетам 2 миллиарда долларов в год, на которые она финансирует свою войну. Вот эти расчеты показывают, что эта операция с гуманитарной точки зрения оправдана. Не убивают людей, не убивают местное население, нет жертв среди гражданского населения, уничтожают источники финансирования и спасают религиозные и этнические меньшинства.
Профессор Сомин, вам не кажется, что картина, которую сейчас нам представил профессор Бернштам, как раз заставляет задать вопросы о том, является ли основание для начала сирийской операции, предоставленной президентом Обамой, в общем, серьезными?
Я считаю, что некоторые основания на операцию есть, что если невозможно решить все проблемы в Ираке и в Сирии, но тем не менее, может быть, в некоторой степени станет возможно, или если не уничтожить эту террористическую группировку, хотя бы ее в некоторой степени деградировать. Так как ситуация действительно очень сложная, мне кажется, что даже с чисто прагматической точки зрения имеет смысл получить авторизацию от Конгресса, чтобы как можно больше расширить базу политической поддержки этой операции, так как весьма возможно, что эта операция будет длиться много месяцев или даже несколько лет. Прошлый опыт показывает, что в таких случаях очень важно удержимость политической воли, и если будет более широкая поддержка от Конгресса, от обеих партий и так далее, больше шансов на удачу, чем если это будет только личная инициатива президента.
Профессор Бернштам, не парадоксально ли, что Барак Обама, победивший на выборах как кандидат-миротворец, под занавес своего президента начинает военную кампанию, которой испытывают неоднозначные отношения некоторые из его традиционных союзников? Ведь даже аналитики из мозговых центров близких демократам говорят, что в сирийской стратегии президента слишком много неизвестных.
У президента Обамы есть должность. Он верховный главнокомандующий вооруженных сил Соединенных Штатов. Президент Обама пришел к власти и получил Нобелевскую премию мира вскоре после того, как он пришел к власти. Совсем с другими задачами. Он выступал, собственно говоря, как проповедник искупления грехов Америки перед миром. Эти две задачи, вот быть проповедником искупления грехов Америки перед миром и быть верховным главнокомандующим Соединенных Штатов, несовместимы. Но по должности президент Обама сейчас выполняет, как он понимает это, вместе со своими советниками и военными руководителями, выполняет должность верховного главнокомандующего Соединенных Штатов. Так что в этом отношении, если он будет продолжать в этом плане действовать, он будет продолжателем всех предыдущих президентов Соединенных Штатов от Джорджа Вашингтона до сегодняшнего дня.
Илья Сомин, ваше ощущение, какова вероятность того, что президент Обама, в общем, где-то пойдет в смысле общественного восприятия по стопам президента Буша? То есть он станет автором кампании, которая может затянуться надолго и принести не обязательно положительные результаты?
Я думаю, что репутация Обамы в этой сфере в значительной степени будет зависеть от результата этой кампании. Единственное, разница, которая пока что еще существует между Бушем и Обамой, это что, хотя это сравнительно крупномасштабная кампания, но тем не менее в Ираке В одно время там было почти 150 тысяч американских солдат. В этом случае на земле почти совсем нет американских солдат. Риск для американских войск здесь гораздо меньшего масштаба, чем в Ираке. И поэтому, если будет неудача, тоже возможно, что неудача будет меньшего масштаба. Тем не менее, риски здесь есть, и весьма возможно, что если кампания проведется неудачно, репутация Обамы будет очень негативная.
Консервативная Wall Street Journal, одна из немногих газет, приветствующих сирийскую кампанию президента Обамы, но она обращает внимание на принципиальный пробел в стратегии Барака Обамы.
Первые налеты на позиции исламского государства в Сирии стали приметой долгожданного наступления, которое знаменует начало войны с террористами, обезглавившими двух американцев, с террористами, угрожающими интересам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и безопасности дома. Нет сомнений, что террористы попытаются приспособиться к новым обстоятельствам, возможно, растворившись среди мирного населения. Это одна из причин, которая потребует использования сухопутных сил. Присутствие американцев будет необходимо для совместных с союзниками операций по сбору разведданных, координации воздушных ударов и ликвидации руководства противника. Чем дольше президент Обама будет отказываться санкционировать подобные операции, тем сложнее будет их проведение, тем больше времени потребуется на осуществление поставленной им цели ослабления и уничтожения исламского государства.
Профессор Бернштам, я понимаю, на этот вопрос трудно ответить, но как вы считаете, каковы шансы, что президент Обама осуществит задуманное, то есть проведет успешную масштабную военную операцию по уничтожению серьезного противника без использования американских сухопутных сил?
Здесь два аспекта. Первое, что каждая война имеет свою динамику. Если военные специалисты говорят, что одной бомбардировкой с воздуха эту проблему не решить, значит, видимо, президенту Обаме вынуждено придется согласиться, сказать, что это советники, сказать, что это помощь, но туда какие-то войска вводить, наверное, в союзные операции с арабскими странами, которые очень боятся прихода к власти этого исламского государства. Но второй аспект – это чисто политические решения, на которые сейчас Америка не готова, признание Курдистана, который готов воевать и может с американской помощью разгромить это исламское государство, тогда не понадобится туда вводить сухопутные американские войска. Затем решить вопрос между суннитами и шиитами в Ираке. Тут очень много возможностей для политиков решать вопросы не военным путем.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Право президента на войну». Должен ли президент Обама запросить санкцию Конгресса на ведение воздушной кампании против исламистских группировок? Законны ли бомбардировки Сирии? Предложил ли Белый дом реалистичную стратегию победы над группировкой «Исламское государство»? Эти вопросы мы обсуждали с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института, и Анной Борщевски, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy Initiative. В передаче принимал участие корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов, вел программу из Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин.